Я не хочу описывать, блин, остальные ужасные вещи, которые меня заставили просмотреть в тот вечер. Все эти головастые докторы Бродский, Браномы и все прочие в белых халатах. Вы помните, там ведь была еще и девочка, которая крутила ручки на приборном пульте. Все они, по-моему, куда гаже и отвратительнее любого из преступников в гостюрьме. Ну, в самом деле, я ведь даже и помыслить не мог бы, чтобы кому-то пришло в голову делать такие фильмы, которые меня заставляли смотреть привязанным к креслу, да еще с насильно открытыми глазьями. Все, что я мог сделать, это поднимать крич, чтобы выключили, отчасти перекрывая этим шум драк, резни и музыку, которая это сопровождала. Можете себе представить мое облегчение, когда, просмотрев последний отрывок, услышал я голос доктора Бродского, который со скучающим зевком произнес: «Ну, пожалуй, для первого дня довольно. Как вы считаете, доктор Браном?» Включили свет, а мою голову все еще распирало буханье, словно бы какой-то огромной машины, производящей боль. Во рту был кал и сухость, и такое чувство, будто я сейчас выблюю всю жрачку, которая съедена мною, блин, с тех пор, как я был младенцем. — Ладно, — сказал доктор Бродский, — пусть отправляется обратно в постель. Затем он вроде как потрепал меня по плечу и говорит: — Неплохо, неплохо. Очень многообещающее начало. И во весь рот, осклабившись, поплелся вон. Доктор Браном пошел следом, однако перед уходом одарил меня дружелюбной и участливой улыбкой, словно он со всем происходящим не имеет ничего общего, а втянут в это силком, так же, как я. В общем, отвязали они меня от кресла, освободили кожу над глазами, чтобы я мог открывать и закрывать их, и я их закрыл. О, блин, какая боль и буханье было у меня в голове! А потом меня перевалили в кресло-каталку и повезли в палату, причем медбрат, который меня вез, все время бубнил себе под нос какой-то эстрадный кал, так что я не выдержал и говорю: «Заткнись ты!» Но он только усмехнулся и ответил: «Брось, ерунда, парень!» И запел еще громче. Ну, положили меня в постель. Я чувствовал себя больным и разбитым, но спать не мог. Однако вскоре почувствовал, что скоро вроде как почувствую, что скоро почувствую себя вроде как чуть лучше. А потом мне принесли чашку свежего горячего чая с молоком и сахаром. И когда я его выпил, пришло ощущение, что этот ужасный кошмар вроде как отошел в прошлое и окончился. А затем пришел улыбчивый и доброжелательный доктор Браном. Он говорит: «Ну, по моим расчетам, вам уже должно стать лучше, правильно?» «Сэр», — преодолевая слабость, отозвался я, — «как-то я не вполне понял, что он имел в виду, говоря о расчетах, потому что, когда ты болен и начинаешь чувствовать себя лучше, это твое личное дело, и никакие расчеты тут ни при чем». Он сел из такой дико располагающей и дружелюбной на край кровати и сказал: «Доктор Бродский вами доволен. У вас очень положительная реакция. Завтра, разумеется, будет 2 сеанса, утренний и вечерний, так что могу себе представить, какой вы будете к концу дня измотанный. Но нам надо жать на все педали, чтобы вас вылечить». А я говорю: «Вы к тому, чтобы мне снова, чтобы я снова смотрел на...» «О, нет!» — простонал я. «Это ужасно!» «Разумеется, ужасно!» — улыбнулся доктор Браном. «Насилие — ужасающая штука. Этому-то вы у нас и учитесь. Ваше тело этому учится».
«Но я все же не понимаю»,
— проговорил я. — Не понимаю, почему мне так плохо от этого. Раньше мне никогда от этого плохо не делалось. Раньше было как раз наоборот. Я в смысле, что когда я делал это или смотрел на это, я чувствовал себя как раз хорошо. Не понимаю, что такое? Почему? Какого фига?
— Жизнь — удивительная штука, — сказал доктор Браном тоном святоши. Процессы жизни, устройство человеческого организма. Кому дано полностью постигнуть эти чудеса? Доктор Бродский, конечно же, выдающийся человек. С вами происходит то, что и должно происходить с каждым нормальным, здоровым человеческим существом, наблюдающим действие сил зла, работу разрушительного начала. Вас делают нормальным. Вас делают здоровым. «Во-первых, мне этого не нужно», — сказал я. «Во-вторых, я вообще не понимаю. Я чувствую себя совершенно больным от того, что вы со мной делаете».
«Разве вы сейчас плохо себя чувствуете?» — спросил он со своей дружелюбной улыбкой от уха до уха. «Вы пьете чай, отдыхаете, спокойно беседуете с другом. Вам сейчас может быть только хорошо».
Слушая его, я осторожненько попробовал вновь ощутить боль и тошноту в голове и во всем теле. Но нет, блин, действительно, я чувствовал себя хорошо и даже проголодался.
«Не могу взять в толк», — сказал я. «Вы, видимо, специально что-то делаете, чтобы мне было так скверно». И я в раздумье нахмурился.
«Вам только что было плохо, — сказал он, — потому что вы выздоравливаете. Когда человек здоров, он отзывается на зло чувством страха и дурноты. Вы выздоравливаете, вот и все. Завтра к этому времени вы будете еще здоровее». Затем он похлопал меня по коленке и вышел. А я задумался, силясь разгадать эту головоломку. Похоже было, что провода и всякие прочие штуки, которые они цепляли к моему телу, заставляли меня чувствовать себя больным. И все это сплошной подвох. Я все еще силился найти разгадку и подумывал уже о том, не лучше ли будет завтра вообще воспротивиться их попыткам привязать меня к креслу и затеять с ними настоящий драцинг. Есть же у меня все-таки какие-то права. Когда ко мне вошел еще один человек. Это был улыбчивый старикашка, который назвался представителем комиссии по социальной интеграции бывших заключенных. Он принес с собой множество бумажек и бланков.
«Куда?» — обратился он ко мне. «Вы пойдете, когда окажетесь на свободе».
Я, по правде говоря, как-то даже не думал о таких вещах, и вообще до меня только теперь начало доходить, что очень скоро я буду свободен, как вольный ветер, и тут же я осознал, что это произойдет только в том случае, если я буду идти у них на поводу и не стану затевать драцинг, критчинг, не буду ни от чего отказываться и так далее. Я говорю: «Ну, домой пойду, назад к своим предкам».
«К вашим кому?»
Он не очень-то въезжал в жаргон надсатых, поэтому я пояснил: «В свой родной дом, к родителям».
«Понятно», — отозвался он. «А когда у вас в последний раз с ними было свидание?»
«С месяц назад», — сказал я, — «или что-то около. Нам отменили потом все свидания из-за того, что какому-то преступнику удалось протащить в зону дурь, которую ему передала его киса. Эдакую подлянку сыграли, чтобы безвинных людей всех из-за одного наказывали. Поэтому я их уже около месяца не видел».
«Понятно», — сказал Кашка. «А ваши родители информированы о том, что вас перевели сюда и скоро освободят?»
«Слово-то какое! Освободят! Спятить можно!» Я говорю: «Нет», и добавил: «Будет им приятный такой сюрприз. А что?» Вдруг вхожу в дверь и говорю: «Вот и я,
Явился, не запалился, снова на свободе. Очень даже не слабо.
— Ладно, — сказал представитель комиссии, — этот вопрос отпал. А раз у вас есть где жить, пускай. Теперь остается проблема работы, верно?
И он показал мне длинный перечень всяких мест, куда я мог устроиться на работу. Но я подумал, вот еще, это дело потерпит. Сперва надо устроить себе небольшой отпуск, а потом всегда можно будет пуститься в крастинг и запросто набить полные карманы денег. Единственное только, что теперь мне надо будет работать очень осмотрительно и действовать в одиночестве. Никаким так называемым друзьям я уже не верил. Поэтому я предложил ему с этим делом подождать и обсудить как-нибудь потом.
«Хорошо, хорошо, хорошо»,
— сразу же согласился он и поднялся уходить. И тут выяснилось, что он какой-то слегка с приветом, потому что в дверях он хихикнул и говорит:
«А что, не хочешь мне напоследок двинуть в рело?»
Я даже решил, что, скорее всего, ослышался, и говорю: «Чего?
Не хочешь ли ты?» Снова хихикнул он. «Напоследок? Вроде как дать мне в морду».
Я озадаченно нахмурился и сказал: «Зачем?»
«Ну, — усмехнулся он, — просто чтобы посмотреть, как ты выздоравливаешь».
И с этими словами он нагнулся, подставляя мне харю, жирную и расплывшуюся в ухмылке. Я сжал кулак и с размаху двинул, но он проворно отстранился, все еще ухмыляясь, так что мой кулак пронзил пустой воздух. Все это показалось мне очень непонятным, и я нахмурился, а он удалился, хохоча во всю глотку. И тут, блин, я снова почувствовал тошноту, точь в точь, как после сеанса, хотя и ненадолго, всего на пару минут. Потом тошнота исчезла, и когда мне принесли обед, оказалось, что аппетит мой не пострадал, и я готов наброситься на жареную курицу. Однако странно, с чего это вдруг старикашке захотелось получить толчок в лицо? И опять-таки странно, с чего мне потом стало дурно? А самое странное случилось, когда я в ту ночь заснул, блин. Мне приснился кошмар. Причем, как вы, вероятно, догадываетесь, на тему одного из фильмов, которые я смотрел перед этим. Кошмарный сон — это ведь, в общем-то, тоже всего лишь фильм, который крутится у тебя в голове. Только это такой фильм, в который можно войти и стать его персонажем. Это со мной и произошло. Мой кошмар напоминал один из фрагментов, которые мне показывали под конец сеанса. Там хохочущие мальчики резвились с молоденькой кисой, которая обливалась кровью и кричала, а вся ее одежда была в раздрызг. Я был среди тех, кто с ней шустрил, одетый по последней моде надсатых. Я хохотал и был вроде как за главаря, а потом в разгар Дратцинга меня словно бы парализовало. Я почувствовал ужасную дурноту, и все остальные мальчики принялись надо мной громко потешаться. А потом я дрался с ними и, силясь проснуться, плавал в лужах собственной крови, чуть не утопал в ней и очутился опять в палате, в своей постели. Меня затошнило, я вылез из кровати и на дрожащих ногах ринулся к двери, потому что туалет был в конце коридора, и вот террас, блин, дверь была заперта. Я оглянулся и словно впервые увидел на окне решетку. Так что, доставая из прикроватной тумбочки какую-то миску, я уже понимал, что деваться некуда. Хуже того, я даже не смел забыться сном. Вскоре я обнаружил, что до рвоты все-таки не дойдет, но для того, чтобы лечь в кровать и вновь заснуть, я уже был слишком пуглый. Однако Все равно потом я вдруг заснул, как провалился, и снов больше не видел.